რადიო თავისუფლება. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 сентября, воскресенье. В Скинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Чеченский путь ингушского руководства. Братья Пухаева остаются под арестом. Грузинский гриф секретности. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В районе Донецкого аэропорта продолжаются бои. В населенном пункте Пантелеймоновка погибли трое мирных жителей, 8 человек ранены. В России проходит единый день голосования. В районе Донецкого аэропорта продолжаются бои, как сообщает Интерфакс, их интенсивность снизилась. В штабе сепаратистов агентству сообщили, что боевые действия ведутся в радиусе 1,5 километра от аэропорта. Это и трасса Донецк-Горловка, и близлежащие территории. Как передает корреспондент Интерфакса, видны столбы черного дыма как с территории аэропорта, так и жилого массива, который находится в непосредственной близости к аэровокзалу. Слышна стрельба из крупнокалиберного оружия и автоматов. По предварительным данным, несколько горожан получили осколочные ранения в результате взрыва боеприпасов вблизи остановки общественного транспорта. В военном ведомстве самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили, что создается такое ощущение, что те, кто обороняется, используют все виды вооружения, которые у них есть. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой заявил ранее в воскресенье, что за минувшие сутки произошли обстрелы на юго-востоке Украины, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Атаки врага были отбиты, утрат среди украинских военнослужащих нет, заявил Полевой. В Донецкой области Украины в результате боевых действий в населенном пункте Пантелеймоновка погибли трое мирных жителей, 8 человек ранены, сообщает Пятый канал. По его сведениям, в результате обстрела со стороны сепаратистов в Пантелеймоновке повреждены многие здания, сгорели несколько автомобилей. У Нюанса ссылка на Совет национальной безопасности и обороны Украины СНБО передает, что правительственные силы, участвующие в операции против пророссийских сепаратистов на востоке страны, в субботу отбили штурм аэропорта Донецка и помешали прорыву боевиков из Пантелеймоновки к Васильевке. Одновременно СНБО сообщает, что за последние сутки количество обстрелов украинских блокпостов и позиций возросло, пишет УНН. Представители, провозглашенные сепаратистами Донецкой Народной Республики, заявили Интерфаксу, что интенсивность боев в районе Донецкого аэропорта днем в воскресенье возросла. В ДНР утверждают, что бойцы заблокированных в аэропорту украинских подразделений применяют артиллерию. Огонь ведется беспорядочно. С момента заключения 5 сентября в Минске соглашения о прекращении огня на востоке Украины стороны периодически обвиняют друг друга в нарушении перемирия. ОБСЕ намерена привлечь больше международных наблюдателей и задействовать беспилотные летательные аппараты для отслеживания ситуации с соблюдением перемирия на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Избирательные участки открылись сегодня практически во всех российских регионах, не голосуют только в Ингушетии. Явка на проходящих сегодня по всей России выборах в рамках единого дня голосования превышает показатели предыдущих выборов в среднем на 2-3%, заявил журналистам заместитель председателя ЦИКа Леонид Ивлев. Проходят выборы глав субъектов федерации, мэров крупных городов, а также выборы в региональные парламенты и представительные органы муниципальных образований. Выборы губернатора проходят в 30 регионах, выборы в региональные парламенты в 14 субъектах. Голосование организовано и в присоединенном к России Крыму, а также в Севастополе. Как сказал журналистам член российского ЦИК Валерий Крюков, избирательная кампания в России проходит в штатном режиме. Жалоб на работу избирательных комиссий в ходе единого дня голосования ЦИК пока не получал. В ленте о ходе голосования на сайте движения в защиту прав избирателей «Голос» снимало сообщение о нарушениях. Минюст недавно принудительно внес ассоциацию «Голос», участниками которой было учреждено движение в защиту прав избирателей «Голос», в реестр НКО иностранных агентов. В Швеции сегодня парламентские выборы, согласно опросам среди избирателей, к власти после 8-летнего перерыва и правления правоцентристов могут вернуться социал-демократы. Последние никогда прежде, начиная с 1920 года, не находились в оппозиции на протяжении столь долгого времени. Именно социал-демократам приписывают заслуги в построении в Швеции государства всеобщего благосостояния, и их пребывание у власти называют нормой для шведской политики. Несмотря на то, что нынешнему премьер-министру Фредерику Райнфельту удалось не допустить ослабления шведской экономики в период долгового кризиса в Европе, многие шведы высказывают опасения, что принимаемые правительством меры негативно отразятся на их уровне жизни и социальных гарантиях. Американец Мэтью Миллер приговорен в КНДР к 6 годам тяжелых принудительных работ. Как сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР, ЦТАК, Миллера признали виновным во враждебных действиях по отношению к Северной Корее. Агентство отмечает, что Миллер попал в страну под видом туриста. Гражданин США, которому сейчас не больше 30 лет, был арестован после того, как, оказавшись в КНДР в апреле, впоследствии порвал свою туристическую визу и попросил власти Северной Кореи предоставить ему политическое убежище, утверждают в Пхеньяне. Под стражей в КНДР остаются еще не менее 2 американцев. 46-летний миссионер корейского происхождения Кеннет Бэй и 56-летний Джеффри Фоул. Бэя приговорили к 15 годам трудовых лагерей по обвинению в антиправительственном заговоре. Процесс по делу Фоула еще не проходил. Ему также вменяют вину враждебности. Действия. Сообщается, что Джеффри Фоула задержали после того, как он оставил в северокорейском ночном клубе Библию.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Ингушское руководство решило пойти по пути своих чеченских коллег. На встрече с жителями станицы Нестеровская глава Ингушетии Юнусбек Евкуров предложил снести бульдозером частные дома, чтобы расширить двор местной школы. Один из домовладельцев решился выступить против такого произвола. Подробности в материале Магомеда Тариева.
На этой неделе в Ютубе было выложено видео на ингушском языке «Открытие новой школы в станице Нестеровской Сунжинского района Республики Ингушетия». Юнусбек Кивкуров после торжественной церемонии решил провести собрание станичников в актовом зале новой школы для обсуждения с ними вопроса о расширении территории пришкольного участка. Глава региона начал стыдить местных жителей за их пассивную позицию в этом вопросе. Мол, где ваша гражданская сознательность? Почему вы не можете заставить хозяев домовладений снести свои дома и расширить территорию школьного двора? В случае отказа пригрозить им бойкотом. Народ безмолвствовал. Когда Евкуров обратился к местным чиновникам с этим же вопросом, то получил ответ, что хозяева домов, находящихся рядом со школой, готовы продать их за 20 миллионов рублей. На несколько секунд в зале повисла тишина. Глубоко вздохнув, Евкуров произнес: «В таком случае есть только одно лекарство – бульдозер». Далее он подробно поведал о том, как будет дешево и сердито решить этот вопрос с помощью этого лекарства. И вдруг в зале раздался голос: «Продайте один из своих джипов из вашего кортежа. Этого вполне хватит, чтобы расширить территорию школы». Такой ответ явно не понравился Евкурову, и он потребовал, чтобы автор реплики встал. С места поднялся мужчина средних лет и сказал – что он хозяин одного из домов и считает методы Евкурова незаконным, после чего направился к выходу из зала. Евкуров продолжил стыдить кулака, не желающего отдать бесплатно свой участок станицы. Хозяин повернулся и сказал, что не стоит забывать о том, что сегодня вы власть, а завтра будете такими же простыми людьми, и с вас смогут спросить за этот беспредел. Такая дерзость вывела из себя охрану, но Евкуров приказал не трогать мужчину и дать ему спокойно уйти, после чего продолжил свою лекцию о пассивности местной общественности. Это первый случай, когда кто-то решился ответить главе республики. До этого Юнусбек Бамадгиреевич бывало требовал от местных жителей строить складчину, не мечети и медресе, а школы и детские сады. И никто не решался напомнить ему, что люди платят налоги. А потому строительство такого рода объектов – обязанность государства, а не граждан. Бульдозер в качестве лечения не редкость в Чечне. Кадыров, когда ему нужно что-то построить или перестроить, никого не просит и не стыдит. Там просто сносят дом, улицу, а порой целые кварталы, как это было в Гудермесе в 2010 году или в Аргуне в 2011. Не говоря уже о том, что в Чечне недопустима мысль о том, чтобы вслух возразить местному сатрапу. Смельчаки, решившиеся на это, исчезали или оказывались за решеткой. Ингушетия отличалась от Чечни. Однако возможно, что эти времена уже в прошлом. Продавать свои джипы ингушская власть, естественно, не будет. А вот бульдозер или трактор с плугом, как это было на прошлой неделе, когда распахали поле под Назранью, где местные жители поделили выделенную им в 2011 году городской администрации землю, может прислать. И они вылечат ваш дом. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Во вторник Цхинвальский городской суд продлил срок содержания Игорю и Батыру Пухаевым еще на 2 месяца, до 12 ноября. Напомним, братья Пухаевы были задержаны 11 июля на похоронах матери в Цхинвале. Им грозит до 20 лет заключения за измену родине и попытку государственного переворота. Именно так КГБ Самопроглашенной Республики Южная Осетия расценивает их сотрудничество с Временной администрацией Дмитрия Санакоева, где Игорь работал советником по здравоохранению, а Батыр – советником по спорту. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В ходатайстве следствия о продлении срока содержания под стражей и в постановлении суда указано, что братья являются подозреваемыми в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275, измена родине, 278, насильственный захват власти или насильственное удержание власти, и 282, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Это довольно странно. Получается, что либо обвинение им до сих пор не предъявлено, и тогда вообще непонятно, почему люди сидят под замком без обвинительного заключения. Либо оно все же предъявлено, но суд не видит разницы между этими двумя статусами – обвиняемого и подозреваемого. Еще одна любопытная деталь, которая всплыла на этом судебном заседании. В ходатайстве о продлении срока содержания под стражей указано, что следствие считает необходимым опросить всех свидетелей, провести очные ставки и, обратите внимание, получить результаты назначенных экспертиз. Государственный адвокат Пухаевых Марина Кочеева только на суде узнала о том, что следствие проводит некие судебные экспертизы. Адвокат спросила следователя, почему ее, как защитника, не поставили об этом в известность, на что следователь КГБ ответил, что ее ознакомят с результатами экспертизы. Это грубейшее нарушение процессуального кодекса. По закону, после вынесения постановления о назначении судебной экспертизы, следователь обязан под роспись ознакомить с ним адвоката и подозреваемого или обвиняемого, и только после этого отдать его на исполнение. Защита имеет право задать какой-то дополнительный вопрос или заявить ходатайство, проследить, чтобы права обвиняемых не были нарушены. Ничего этого не было. Российского адвоката Пухаевых Николая Басенгурова по-прежнему не допускают к подзащитным, ссылаясь на некую государственную тайну, содержащуюся в материалах дела. Хотя никаких объяснений по поводу того, в какой области государственной деятельности и в силу каких занимаемых должностей подсудимые этой самой тайной обладали, следствие не дает. К родственникам поступает информация, что братьев Пухаевых вывозят из следственного изолятора в КГБ и там проводят так называемые беседы без адвоката. Это типа не допрос, то есть не следственное мероприятие, при котором обязательно присутствие адвоката. Оно не может рассматриваться в суде. Но тогда зачем их туда возят? По мнению родных и близких Пухаевых, единственный смысл подобных бесед – оказать давление на обвиняемых, заставить их дать показания, которые они давать не хотят. Вполне понятно, что подобное давление незаконно, поэтому эти беседы лучше проводить за спиной адвоката. По информации, которую располагают родственники Пухаевых, братья пока держатся, а дачи показаний отказываются. Мы будем следить за развитием событий. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Кабулете местные жители повесили на дверях здания, где предполагается открыть медресе, свиную голову. Представители мусульманской общины и грузинские неправительственные организации бьют тревогу. Это не первый случай проявления нетолерантности к мусульманам в Грузии. Они призывают правоохранителей вмешаться и наказать виновных по всей строгости закона. С осуждением произошедшего уже выступили грузинский премьер-министр, омбудсмен и православная церковь страны. Рассказывает Анастасия Славинская.
На свинью, зарезанную перед дверьми будущего медресе, жители улицы Лермонтова в Кабулете собирали деньги сообща. Так они опротестовали возможное открытие в городе мусульманского учебного заведения. Люди грозятся, что в следующий раз они не поскупятся на целую ферму свиней, если мусульмане не откажутся от своего намерения. По словам председателя организации «Отношения грузинских мусульман» Рамаза Какаладзе, медресе планировалось открыть 15 сентября. Теперь он требует от правительства немедленно найти и наказать виновных.
Мы всегда надеялись на правительство, но сейчас мы теряем надежду. Почему? Потому что нужно было найти виновных, как только произошел инцидент. Пусть будут так добры и найдут преступников, извинятся перед мусульманской паствой.
Возмущается Какаладзе. Гамгебели кабулетского муниципалитета Сулхан Евгенидзе утверждает, что лицензии на открытие медресе у организации пока нет. По его словам, как только будут улажены бюрократические вопросы, мусульманское учебное заведение сможет начать функционировать.
С самого начала местных жителей обманули. Когда это здание купили, новые владельцы сказали, что в нем будут проживать грузинские семьи. Для открытия медресе необходима лицензия, которой у них нет. Когда они предоставят лицензию, я их поддержу. Все должно быть в рамках закона.
Говорит Гамгебели. Провокацией считает случившееся премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. На своей официальной странице в Фейсбуке он осудил произошедшее и назвал его попыткой разжигания межнациональной розни в стране. По его словам, Грузия – толерантная страна, где людям разных вероисповеданий всегда удавалось мирно сосуществовать друг с другом. Впрочем, премьер считает, что здесь не обошлось без вмешательства внешних сил.
Это провокация на руку только тем, кто хочет создать картину нестабильной ситуации в стране. Они хотят разбудить межрелигиозную рознь среди нашего населения. Оскорбление религиозных чувств совершенно неприемлемо. Неприемлемо для всех и особенно для православных христиан. Противостояние на религиозной почве чуждо нашему народу.
Говорит Гарибашвили. Премьер-министр поспешил заверить мусульман, проживающих в Грузии, что правительство сделает все для того, чтобы защитить их интересы. Он призвал правоохранительные органы в кратчайшие сроки найти и наказать виновных. Впрочем, теолог Бекамин Диашвили напоминает, что люди, оскорбляющие чувства религиозных меньшинств, как правило, остаются безнаказанными. По словам Миндиашвили, за последние 2 года ни один исламофоб, открыто оскорблявший или уже угрожавший мусульманам, не ответил за свои слова или действия.
Идет целенаправленное ущемление прав мусульман в разных районах Грузии. Правительство не просто не наказывает виновных, но и само принимает участие в ряде инцидентов. В селе Чела, например, нападение на местного мусульманина было организовано и осуществлено с подачи властей. За последние 2 года ни один исламофоб не был призван к ответу.
Говорит Миндиашвили. По словам теолога, проявление агрессии по отношению к мусульманам будет продолжаться до тех пор, пока власти не искоренят синдром безнаказанности. По факту, произошедшему в Кабулете, возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово московскому публицисту Вадиму Дубнову.
Даже новый пакет договоренностей Грузии с НАТО не привел в трепет беспокойных российских патриотов. А ведь заговори кто-нибудь пару лет назад о тренировочной базе НАТО в Грузии, тут же вспомнилась бы российская тоска о невзятом в 2008 году в Тбилиси. Пошути кто об офицерах Альянса, трудящихся в грузинском министерстве обороны, осталась бы великая страна, как в лучшие дни хохотала над правительством на содержание у Сороса. А сейчас ничего. Грузинский парламент обвиняет Россию в неприкрытой военной агрессии. И будто нет никакой Грузии, никакого парламента и даже никаких недавних сторонних попыток будто наладить с Россией отношения. Есть только Украина, одна и беспримесная, что делает эксперимент с попыткой ревизии курса Саакашвили в отношении Москвы лабораторно чистым. Спецпредставители могут встречаться в Праге и прекрасно проводить время в неформальных дружеских беседах. Можно, даже принимая антикремлевскую резолюцию, избегать крайностей и, главное, конкретных имен конкретных виновных. Можно при каждом удобном случае напомнить, как важны для Грузии отношения с Россией. Все можно. И все это на самом деле ничего не будет значить, чтобы себе не думали те, кто избегает крайностей. Как ничего не значило, с точки зрения стратегического выбора, украинское соперничество Кучмы с Ковчуком или Януковича с Тимошенко. Есть на свете вещи, которые не зависят от цвета революции, личностных особенностей их победителей и даже провалов московских политтехнологов, особенно в Грузии и Украине. И, может быть, поэтому есть неисследованная справедливость в том, что революции случились именно там и практически синхронно. Процесс некоторого прозрения насчет навеки с Россией уже наблюдается даже в Армении, что уже говорить о Казахстане или таможенно-братской Белоруссии. Так что процесс универсальный, но Украина и Грузия выбиваются даже из него. Они естественные лидеры этого процесса. И, может быть, такая же неисследованная несправедливость в том, что именно Грузия и Украина, бывшие самые близкие братья, оказались первыми открытыми врагами. Дело в комплексах и в феномене ложной близости между теми, кто к этой близости особо предрасположен изначально не был. Но не может быть ни нами Украина или Грузия, но не за границей. И ведь ни одно поколение было облучено этой убежденностью и здесь, и там, и потому так надрывно прозрение. Кто культурологический герой, символ советского эпоса дружбы народов? Само собой Украине. И, конечно, грузин на любой вкус. Хоть Зельдину Пырьева, хоть отец солдата, хоть, в конце концов, Мимино. Лучший друг детей физкультурников, конечно, тоже внес в это дело свой вклад, но он был в этой логике весомым, но вторичным. Про врагов меньшевиков, про 37-й и 56-й, про любой повод, который в Грузии находился для фронта, даже когда они назначали пенальти ворота Брежневской зари, кино не снимали. Ложь, бывает, сходит с рук, а ложная близость хорошо не кончается никогда. Вопрос лишь в том, как и кто снимает пелену с глаз. Саакашвили утрировал и в этом вопросе естественный ход вещей. Его последователи, которые очень боялись хоть в чем-то на него походить, попытались вернуться к тому, что должно в этом вопросе считаться нормой. Но оказалось, что никакой нормы уже нет. Что ложные феномены разлагаются, а продукты такого разложения, как и положено, зловонны, как винные массы, которые можно впарить братскому покупателю из страны, из которой для Грузии встает солнце. Те, кто пришел после Саакашвили, не хотели ни на чем настаивать. Они просто думали, что можно понравиться всем. И на Западе, где не стыдно попользоваться за делом ненавистного предшественника, и на Востоке, где ненависти к нему, можно поторговать. Они принимали полурезолюции, делали полунамеки и давали полуобещания. В общем, продолжали полукурс. Туда без особого напора и сюда без видимых надежд. Будто верили в лучшее, что все получится само. И ведь угадали. Еще не получилось, но получается. Спасибо Украине. Получилась очень поучительная история про тех, кто уже год правил в стране, избавленной от брутальных излишеств. Они верили в инерцию, а она оказалась естественным ходом вещей. Настолько естественным, что результат никого уже не удивил. Где, кстати, Нино Бурджанадзе? Где героические защитники памяти Георгиевского трактата? И только про Путина в резолюции ничего не сказано. И не надо, и не нужно крайностей. Тем более, когда они выглядят туризмом и тавтологией. Им очень повезло. Настолько, что они даже могут себе позволить не догадываться о своей везучести. Верным полукурсом идут товарищи. Вадим Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Градостроительный совет при главном архитекторе города Сухуми обсуждал проект дома, который владелец планирует построить на месте снесенного им памятника архитектуры. Рассказывает Елена Заводская.
Тенгиз Кибучава приобрел небольшой двухэтажный особняк в исторической части города по улице Джанашая, 28. Зная, что дом является памятником архитектуры, Кибучава снес его в марте этого года. Событие имело большой общественный резонанс. Сегодня вниманию членов градостроительного совета при главном архитекторе города Сухум молодой архитектор Кама Кацая предложила свой проект здания по улице Джанашая, который заказал ей Тенгиз Кибучава. Вот что она сообщила.
У нас домик двухэтажный, кирпичный, начало века. Стояла задача, если возможно, реконструировать, если невозможно, значит, мы его будем восстанавливать, достраивать, перестраивать, что-то с ним делать. Была проведена экспертиза, и оказалось, что конструктивная часть дома очень повреждена. В общем, все узлы, все детали я зафиксировала. И вот уже в новом проекте мы будем их повторять один в один, идентично. Заказчик передо мной поставил задачу расширения недостаточно той площади, которая была ранее предложена. Расширяемся мы помимо горизонтальных поверхностей, мы расширяемся еще и ввысь. Мы представим два этажа вверх. Соответственно, конструктивная система меняется полностью, то есть из кирпичной несущей стены превращается в монолитный железобетонный каркас, который будет облицовываться тем же самым кирпичом, который был разобран с этого дома. Память кирпича, так сказать, мы сохраняем.
Оказалось, что архитектор Кама Каце, зная о том, что имеет дело с памятником архитектуры, приступила к работе над проектом, не получив архитектурно-реставрационного задания от Управления охраны историко-культурного наследия, а это является нарушением действующих правил. Архитекторы отметили, что проект имеет мало общего с тем домом, который был. Новый проект, говорили они, напоминает бастион. Он не отвечает тому духу исторической застройки, который в этом районе сложился. Автор проекта нарушил требования пожарной безопасности. Вокруг дома нет свободного пространства. Если следовать такой застройке, говорят они, то весь город превратится в гору кубиков. На защиту проекта встал заместитель главного архитектора города Сухум Мирон Хагба. Его аргументация была такой.
Молодой архитектор очень большую работу нам проделал. Она очень много работала. Чья вина? Почему так случилось? Это наша общая вина. Но я сегодня считаю, что надо компромиссно подходить к этому объекту. Конечно. На северной стороне вырос объект четырехэтажный. Причем он и по форме, помощнее, чем этот. С юга стоит великолепный памятник, четырехэтажный ашерфашистский объект. Вот он впишется туда. Еще и северную часть, если привести в порядок, квартал мы получим нормально. Негаться нельзя рубить. К этому объекту относиться как к памятнику, вот в два этажа повторить, мне кажется, сегодня это у нас путь не получится. Я знаю мнение и заказчика. Не будет человек платить за двухэтажный день, тратить такие деньги.
Это мнение не разделяют другие члены градостроительного совета. Их позиция была иной. Вахтанг Кварандзия, ведущий специалист управления по архитектуре и строительству города Сухум, сказал.
Подход у нас. Да, закон есть, но вот это «но» нас на дно опускает. Возникает соблазн для застройщика. Вот ему не хватает объема, да? Он хочет побольше сделать. Давай я разрушу, а потом построю то, что я захочу. И он разрушит. Этот вот факт, он в ряду печально известных фактов. Разрушение, волна, которая по городу прокатилась. Вот сейчас сколько нам стоит дать слабину, разрешить ему, все будут строить, так они захотят. Они найдут мотивы. Говорят, объект маленький, гражданский объект. Там вот эти вот маленькие, незначительные объекты, да, действительно, двухэтажный дом. Но вот эти объекты составляют неповторимую среду, городскую, которая у нас есть. Приятную, комфортную и сладкую среду.
Вахтанга Кварандзия поддержал и председатель Союза архитекторов Тимур Зантария. Он считает, что сегодня решается судьба всех исторических зданий города. Если будет создан прецедент, процесс сноса исторических зданий охватит всю страну. Надо наказать человека и заставить его восстановить точно такое же здание, которое было. Тогда и другим неповадно будет. Он сказал.
Человек снесся из расчета на то, что они погаснут и перестанет на это. Понимаешь? Человек сажать нужно, человек памятник снесся. Давайте мы не будем запачкать. Если сможет он построить, если власти у нас нету, пускай строит, что хочет там. А мы не будем в этом деле участвовать.
Все правильно, да.
Было предложено несколько вариантов решения вопроса. Восстановить здание в том виде, в каком оно было до разрушения. Восстановить фасад и разрешить пристройку во дворе. Этажность сократить. И восстановить здание в соответствии с архитектурно-реставрационным заданием. Голосование было отложено, так как на заседании градостроительного совета присутствовали только 15 членов из 21. Поступило предложение собрать полный состав. До нового заседания градостроительного совета должен собраться и научный совет управления охраны историко-культурного наследия. Ему также предстоит вынести свой вердикт. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По решению Политсовета грузинской мечты сегодня вице-спикер парламента Грузии, батумский мажоритарный депутат Мурман Думбадзе был исключен из партии. Вместе с тем, как заявил Мурман Думбадзе журналистам, он намеревается покинуть и ряды парламентского большинства и продолжить работу в парламенте в качестве оппозиционного депутата. Думбадзе отметил и то, что несколько дней назад он и сам решил, что если партия не поддержит начало процедуры выражения вотума недоверия правительству Аджари, он выйдет из ее рядов. Фракция «Грузинская мечта» в Верховном Совете Аджари объявила временный мораторий по вопросу объявления вотума недоверия правительству региона. Фракция дождется изучения политсоветом партии «Грузинская мечта» поднятых ими проблем. Такая договоренность была достигнута сегодня, 14 сентября, на заседании политсовета партии. Состоялся конструктивный, дружеский и коллегиальный разговор, заявил журналистам член фракции «Грузинская мечта» в Верховном Совете Аджари Акаки Дзенала. По его же словам, от своей точки зрения фракция не отступила, однако она готова принять соответствующее решение после того, как поднятые проблемы будут изучены партийным политсоветом, сообщает Интерпресс Ньюс. Председатель партии «Грузинская мечта», глава правительства Грузии Иракли Гарибашвили подтверждает, что все те обвинения, которые были высказаны в адрес правительства Аджари, будут детально изучены. Соответствующее заявление Иракли Гарибашвили сделал сегодня, 14 сентября, по завершении заседания Политсовета партии. Вы знаете о решениях членов Верховного Совета Аджари, принятых без согласования с партией. Секретариат партии обсудил их самовольное действие и объявил им выговоры. Также было решено, что все вопросы, все обвинения, высказанные фракцией, будут детально изучены. Я им пообещал, что мы вместе все это изучим, заявил журналистам Иракли Гарибашвили, сообщает Интерпресс Ньюс. Сегодня, 14 сентября, в единый день голосования в Дагестане в 16 муниципальных районах и одном муниципальном участке предстоит провести 29 избирательных кампаний, сообщает информагентство «Дагестан» со ссылкой на избирком республики. На 60 распределяемых депутатских мандатов и 19 избираемых должностей глав муниципальных образований претендуют 234 кандидата, в том числе от политических партий 137 кандидатов, самовыдвижением 97 кандидатов. В Республике Северная Осетия, проходят выборы депутатов собрания представителей Владикавказ 6-го созыва, а также дополнительные выборы депутатов парламента Республики Северная Осетия, Алания 5-го созыва. По данным республиканского ЦИК, в выборах примут участие 243 405 избирателей, что составляет 46% от всего избирательного корпуса Республики. На выборах в Городскую Думу принимают участие 9 партий. В списках кандидатов от региональных отделений политических партий по муниципальному округу зарегистрирован 131 кандидат. По одномандатным избирательным округам 82 кандидата от политических партий и 9 самовыдвиженцев. В единый день голосования в Северной Осетии также состоятся дополнительные выборы депутатов собрания, представителей Лескенского и Новоосетинского сельских поселений, а также досрочные выборы главы Чекалинского сельского поселения Иравского района. Основные направления деятельности китайской корпорации Huawei в Грузии и проекты, которые планирует компания осуществить в будущем, обсуждались в ходе встречи министра экономики Грузии Георгия Кверикашвили с генеральным директором компании Гоу Пингом. Как сообщили агентству новости Грузия в грузинском экономическом ведомстве, для китайской стороны интересной оказалась информация о создании Центра высоких технологий и инноваций в Грузии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумиц, Кинваль.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Представители Центра по правам человека напомнили правительству грузинской мечты предвыборное обещание о восстановлении справедливости. Правозащитники призвали МВД снять гриф секретности с нашумевших дел по обвинениям в шпионаже, которые были заведены в годы направления нацдвижения. Речь идет в том числе и о деле фотографов, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Георгий Абдаладзе, Симона Киладзе и Вахтанга Майсая, ради которых сегодня Центр по правам человека организовал пресс-конференцию, объединяет одно – все трое в годы правления нацдвижения в разное время и при разных обстоятельствах были обвинены в шпионаже. Особенно резонансным было дело фотографов. В июле 2011 года Георгий Абдаладзе, Ираклия Геденидзе и Зураба Курцикидзе задержали, предъявив громкие обвинения. Фотографы, не видя же в натиска силовиков, заключили процессуальное соглашение. После смены власти с них были сняты все обвинения, однако с дел против них до сих пор не снят гриф «секретно», говорит Георгий Абдаладзе.
Печально, что сегодня мы вновь ожидаем восстановления справедливости. К сожалению, те люди, которые вели наши дела, продолжают работать в силовых структурах. Я не знаю, чем они сейчас там занимаются, но что они творили тогда, каждый из нас хорошо знает. Но мы продолжаем борьбу и надеемся, что рано или поздно гриф будет снят.
Идти до конца решил бывший чиновник госканцелярии Симон Киладзе и политолог Вахтанг Майсая. Последний был осужден на 20 лет, но после прихода к власти грузинской мечты был амнистирован и признан бывшим политзаключенным. Но для восстановления справедливости этого недостаточно, заявляют обвиненные в шпионаже. Рассекречивание дел позволило бы выявить новые обстоятельства дел и наказать виновников, среди которых, по мнению Киладзе, могут оказаться Михаил Саакашвили, Ивану Мирабишвили.
На мое дело, как и на дела остальных, гриф секретно был наложен с одной целью, чтобы невозможно было доказать, что эти дела были сшиты белыми нитками, чтобы подробности не стали известны обществу.
Пострадавшие решили объединить свои усилия и обратились за помощью Центра по правам человека. Руководитель юридической группы НПО Тамара Валиани сегодня призвала МВД не медлить с ответом на требования о рассекречивании дел. Нельзя, чтобы в одной правовой сфере мы признавали существование бывших политзаключенных, уголовное преследование которых осуществлялось по политическим мотивам, а с другой стороны, по этим же делам оставались засекреченные документы. Да, может быть, какая-то информация требует секретности, но нельзя, чтобы приговор был полностью засекречен. В такой ситуации нарушаются фундаментальные права человека. Эти люди не знают, на основе каких доказательств они были обвинены в таком тяжком преступлении, как шпионаж. В МВД пока не ответили на требования правозащитников. Молчание хранят и в главной прокуратуре, в которую трое бывших обвиненных в шпионаже несли заявление о повторном расследовании своих дел. Они сделали это год назад, после того, как, несмотря на свои обещания, грузинская мечта отказалась от создания специальной комиссии по пересмотру судебных решений, вынесенных в годы правления Михаила Саакашвили. Грузинская мечта объяснила это тем, что государство не сможет выплатить всем пострадавшим компенсации. Сегодняшние участники пресс-конференции заявляют, что не требуют возмещения материального ущерба. Для них главное полное восстановление чести и справедливости. Бывшие обвиненные в шпионаже намерены заново пройти все инстанции и в случае отказа искать справедливость по хорошо известному адресу в Европейском суде по правам человека. Зия Парисяшвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
По просьбе члена парламента Грузии Георгия Жвания власти сняли гриф секретности с договора, который в 2006 году был оформлен между грузинским правительством и компанией «Криап». Директор компании в тот период был нынешний министр иностранных дел Швеции Карл Бильд. Согласно документам, грузинское правительство заплатило фирме за консультации 3 миллиона 600 тысяч лари без учета НДС. Депутат Георгий Жвани утверждает, что оценки происходящих в Грузии процессов, которые Карл Бильд озвучил в последнее время, нельзя считать объективными. Интервью с депутатом мы предлагаем вам в рамках рубрики «Гость недели». С ним побеседовала Кетти Бочаришвили.
Батну Георгий, почему этими документами заинтересовались именно вы?
Ну, я являюсь членом грузинского парламента. Я получил некоторую информацию, что человек, который делает очень много заявлений по ситуации в Грузии, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, определенные интересы, финансовые интересы мог иметь в Грузии. частности, компания, которой он руководил несколько лет, до того, как стал бы министром иностранных дел Швеции. Он был очень в тесных связях с бывшим президентом Грузии Саакашвили, с командой, тогда находящейся у власти. Это, естественно, вызвало мой интерес. Это уже человек довольно активный в грузинской политике. Когда я получил эту информацию, я решил перепроверить это. Я обратился к канцелярию государственную. Оказалось, что эти документы засекречены, но так как судок с их секретности прошел, я обратился в государственную канцелярию с просьбой снять гриф секретности и выдать мне эти документы. К сожалению, мои, так сказать, подозрения на этот счет подтвердились. Между Грузией, государством грузинским, правительством Грузии и компанией КРИАП, которой руководил Карл Бильд до конца 2006 года, было заключено как раз в этот период соглашение. Это консультационная компания и компания КРИАП на основании этого договора получила 3 600 000 лари от грузинского правительства.
Вы можете нам рассказать более детально о содержании этих документов?
Ну, это была, так сказать, поддержка грузинского правительства на разных международных инстанциях. Это консультационная, так сказать, поддержка грузинского правительства. Но для меня не столько важно содержание, для меня был интересен сам факт, что компания, которой руководил нынешний министр иностранных дел Швеции, который делает очень резкие заявления в адрес нынешних властей Грузии, оказался лицо заинтересованное, субъективное, имеющее финансовые интересы, имеющее финансовые, так сказать, отношения с бывшей властью. Так что его заявление на этом фоне для меня, и я думаю уже теперь для грузинской общественности, которая об этом узнала, выглядит очень субъективно. И я не думаю, что этот человек может сделать объективные заявления. Цель моего, так сказать, поступка в этом не заключалась. Сейчас есть там какие-то правовые нарушения, имел он это право или не имел, это другой вопрос. Для меня был важен очень политический вопрос.
Понятно. Батну Георгий, чем, по вашему мнению, эта история вообще может грозить участвующим в ней бывшим политикам и самому Карлу Бильду?
Ну, не знаю, сейчас Карл Бильд довольно человек активный, там, как это отразится на его предвыборной кампании в Швеции, я не знаю. Что касается Грузии, то в Грузии идет очень серьезный процесс по восстановлению правопорядка в этой стране. В течение 9 лет в Грузии царил правовой беспредел. Очень много людей от этого пострадало. Сейчас идет процесс, так сказать, восстановления справедливости. Несут ответственность, находятся под следствием не один, несколько человек, высокопоставленных людей из бывшего руководства. Это вызывает некоторое напряжение и у наших друзей, и наших партнеров, которым мы пытаемся объяснить, что происходит в Грузии, почему происходит. Все эти следственные органы очень открыты для наших друзей. Но есть люди, которые, несмотря на все равно довольно агрессивно нас критикуют. Я в данном случае, в этом конкретном случае, хотел разобраться в причине, почему так ведет себя вышеупомянутый политик Карл Бильд. У меня есть теперь серьезные основания подозревать, что этот человек крайне заинтересован.
По нашей информации, Георгий Хайндрава в одной из скандинавских стран обнародовал содержание этих документов. Это было по вашей взаимной договоренности или это его личная инициатива?
Я передал ему. Нет, то, что он опубликовал, это не было со мной согласовано. Мы дружим, я ему передал эти документы.
Ну и каковы ваши дальнейшие намерения? Ваша миссия на этом окончилась, на том, что документы рассекречены? Нет, и мир узнал об участии Карла Бильда?
Я как политик считаю, что свою миссию выполнил. Угу. Если там есть какие-то проблемы по правовой стороне этого дела, то этим все должны заняться соответствующие органы. Это уже не моя компетенция.
А да. Правовая сторона может касаться вот этих денег, которые были выплачены компании, да?
Да, насколько эти законно были, все эти договоры, я сейчас не компетентен в этом вопросе. Этим пусть занимаются соответствующие органы. И не были моменты коррупции и так далее. Это компетенция органов следственных, если это для них интересно, от Грузии и Швеции.
С Георгием Жвани беседовала Кетти Бочаришвили. Продолжаем тему. Грузинский режиссер Георгий Хаиндрау вернулся из поездки по скандинавским странам, где поставил в известность тамошние политические круги и общественность об особых связях Карла Бильта с бывшими грузинскими властями. Георгий Хаиндрау ответил на вопросы Кетти Бочаришвили.
Гуга, вы были в Дании, и там обнародовали содержание документов, которые рассекретил Георгий Жвани. Каким образом вы это сделали и какой была реакция?
Те документы, которые были по просьбе депутата Жвани запрошены, это одни, а то, что это я сам запросил у канцелярии премьер-министра и получил эти документы, это касается деятельности такой организации КРИАФ, шефом которой был Карл Бильт. И отношения между Саакашвили и Карл Бильтом, и, в общем, те документы, которые я передал шведской прессе, говорят о том, что это было чисто политическое коррупционное отношение, и, в общем, это вызвало огромный ажиотаж в Швеции, и не только в Швеции, а в Скандинавии, и я думаю, что в Европе, потому что это вышло за рамки одной страны, потому что Карл Бильт достаточно влиятельный европейский чиновник.
Так вы передали это для опубликования в прессе или провели пресс-конференцию?
Я провел пресс-конференцию и обнародовал эти соглашения, эти инвойсы, по которым они получали громадные деньги. И, в принципе, то журналистское расследование, которое вместе провели мы с шведской газетой, практически привело к результату, что, в общем, никто не сомневается, что это была чисто политическая коррупция.
Каких последствий от обнародования этой истории вы ожидаете?
Каких последствий ожидает Карл Бильт? Вот в этом главное.
Ну, естественно, я об этом и говорю.
Это человек, который грубо вмешивается во внутренние дела Грузии, который лоббирует криминала Саакашвили, который угрожает Грузии, если она не прекратит расследование против национального движения и так далее, идет абсолютно в противоположном направлении тому движению, которое Грузия чувствует со стороны Евросоюза, со стороны Организации Объединенных Наций, где Комитет по правам человека прямо потребовал от Грузии, чтобы были расследованы преступления, совершенные в 2008, 2009, 2010, 2011 году. А Карл Бильт, значит, пугает нас и говорит, если мы этим займемся, то у нас будут проблемы с Евросоюзом. Вот в результате его активности на этом поприще защиты Саакашвили, он получил эту политическую бомбу, которую получил. Но он сам эту политическую бомбу создал. Мы сыграли только роль детонатора. Все остальное было собрано им самим.
Как вы думаете, каким-то образом сейчас может это повлиять на карьеру Карла Бильта?
Я думаю, сможет повлиять, и я надеюсь, что в результате этого он потеряет свой пост, потому что это коррумпированный европейский чиновник, который губит европейскую демократию. Это является большой опасностью для Европы в целом, потому что такие режимы, как режим Саакашвили, они, значит, расклевают европейских политиков, и это наносит огромный урон Европе. Тем более на фоне тех статей и анализов, которые делаются в отношении Евросоюза и чиновников Евросоюза, где говорится об огромном масштабе коррупции внутри этой организации. Вот поэтому мы привели пример конкретный, как это происходит и какими схемами, значит, питаются такие финансовые темные делишки. Я думаю, что это очень важно, потому что по реакции европейской прессы я вот сейчас в руках держу целую кипу всяких публикаций в разных газетах, на разных сайтах. Я думаю, что это достаточно чувствительный удар по, значит, мошенническому крылу европейской политики.
С Георгием Хаиндрау беседовала Кетти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С 1 сентября в Грузии медикаменты, кроме лекарств первой помощи, витаминов и биодобавок, продаются только по рецепту врача. Такое решение приняло Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Рассуждает тбилисский публицист Дмитрий Маниава. Его текст читает Демис Паландов.
Первая декада сентября внесла в повестку дня два интересных вопроса. Началась общенациональная дискуссия о том, следует ли сварить тренера сборной Грузии и руководство Федерации футбола в кипящем масле или четвертовать их прямо на стадионе имени Бориса Пайчадзе. Поскольку сторонники этих методов все еще не пришли к окончательному консенсусу, можно пока перейти ко второму вопросу. Минздрав запретил продавать без рецепта целый ряд лекарственных препаратов, и грузинская общественность удивилась и обиделась. Это не случайное словосочетание, именно так «удивилась и обиделась» хронист описывает реакцию царицы Тамары, узнавшей о попытке учреждения парламента и ограничения ее прав. Кстати, любой преподаватель истории подтвердит, что при обсуждении этого эпизода абсолютное большинство студентов однозначно поддерживает царицу, придавая ее переживаниям и тактическим уловкам намного большее значение, чем программе мятежных реформаторов. Что поделать, таковы особенности национального восприятия. Чувства, безусловно, доминируют над рассудком. А ведь не исключено, что именно в тот день Грузия потеряла свой самый главный исторический шанс. Можно было пройти сотню метров, ворваться во дворец, при полном превосходстве в силах убедить перепуганную девушку подписать Великую хартию грузинских вольностей. Но не смогли, не решились, стояли, как декабристы на Сенатской, и, наконец, достоялись. Результат известен. Иконы с ликом Тамары висят на каждом углу, а те, беспечные вольнодумцы, прокляты и забыты. Так что отвечать удивлением и обидой на попытку изменить привычный порядок вещей – весьма давняя грузинская традиция. Если мы посмотрим публикации в СМИ и комментарии в социальных сетях по поводу решения Минздрава, то увидим, что во главу угла ставятся прежде всего эмоции – и страх перед возможным дискомфортом, и лишь затем, далеко не всегда, начинается обсуждение по существу. И легче таскать Сизифа в камень, чем пытаться проводить реформы, продирая сквозь сонмы удивленных и обиженных, униженных и оскорбленных. Ежегодно сотни, если не тысячи граждан Грузии гибнут от самолечения и аптечной наркомании. По данным группы ACT, 48% опрошенных тбилисцев принимает таблетки по своему усмотрению. Еще 21% пытается излечиться, используя методы народной медицины. 19% допускает, что может сходить в поликлинику в случае осложнений. 8% не лечится вообще, и лишь 5%, заболев, сразу обращаются за помощью к медикам. Это какой-то тихий, незаметный постороннему глазу самогеноцид. Визит к врачу для большинства живущих в бедности грузин – непозволительная роскошь. Тем более, что в некоторых клиниках изобретают весьма изощренные схемы, чтобы вытрясти из пациентов последние сбережения. А посему многие граждане воспринимают врачей как вампиров и бандитов с большой дороги. Что касается лекарств, то из-за картельного сговора ведущих фармацевтических компаний цены не только перехлестнули все разумные рамки, но уже и возвышаются над законами божескими и человеческими. Перед выборами Иванишвили обещал приструнить любителей сверхприбыли и, став премьером, убеждая и угрожая, в самом деле добился снижения цен. Но спустя год все вернулось на круги своя. Не исключено, что вместо того, чтобы рубить головы этой монополистской гидре, новые чиновники решили ее подоить, точно так, как это делали их предшественники. Дальше хуже. Напуганные введением новых норм, граждане в последнюю неделю августа ринулись в аптеки. И цены на некоторые препараты выросли еще на 10-15%. Насладившись плодами ажиотажного спроса, руководители ряда фармацевтических компаний пустились во все тяжкие. Уже после 1 сентября вблизи части аптек внезапно возникли врачебные кабинеты, где пока абсолютно бесплатно можно получить любой рецепт, дав согласие отовариться именно в этой аптеке. Присутствие больного при этом не обязательно. Эта безответственная, безнаказанная наглость, вероятно, не имеет аналогов в истории медицины. Для того, чтобы не допустить хотя бы минимального снижения спроса, некоторые компании готовы с радостью поддержать традиции национального самолечения, по сути, являющегося самоубийством. Неужели правительству следовало оставить все, как было? Чтобы общество не удивлялось, не обижалось и не искало обходные пути, матеря власти и идя на поводу у преступных дельцов. Тем более, что скоро настанет черед Минздрава обижаться, удивляться и пытаться уничтожить черный рынок рецептов, на месте которого непременно возникнет новый, более защищенный и не менее циничный. Возможно, проблема в том, что следовало менять не отдельные нормы, а систему в целом. Нельзя возлагать дополнительное бремя на население, не уничтожив фармацевтического картеля, не создав условия для здоровой конкуренции в этом секторе и не образумив потерявших края чиновников и врачей. А то так и будем сидеть, удивляясь и обижаясь друг на друга. Вот уже 800 лет так сидим, а возможно и все 3000. Кстати, тот злополучный эпизод 12 века, который вроде бы не имеет никакого отношения к рассматриваемой проблеме, всегда тщательно затирался историками. Вероятно, прежде всего потому, что это была продуманная попытка изменить систему. Им и стоящим за ними правителям было намного выгодней, чтобы общество оставалось в сладком плену архаических сказок о добрых царях, злых придворных и бедном, но славном народе богоносца. Но систему надо менять. И потому не следует забывать о том горьком дне, когда царица была прекрасна, а мятежники были правы. И, возможно, это приведет нас не к душераздирающему выбору, но к синтезу разумного, справедливого и, опять же, прекрасного, к некой скрытой до поры формуле, которая позволит провести в Грузии успешные реформы. Хочется верить, что рано или поздно это произойдет, и прогнившая насквозь ненасытная, словно оборотень, неофеодальная система будет, наконец, изменена.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В понедельник в Сухуми прошла забастовка водителей маршрутных такси. Местные граждане и отдыхающие не могли выехать ни в сторону российской границы, ни в гальском направлении. Рассуждает наш постоянный автор Изида Чания. Ее текст читает Нана Плиева.
Если вы приехали в Абхазию и рассчитываете на общественный транспорт, то вы попали. Забудьте об удобствах и расписании. Отныне распорядок вашего дня будет находиться в прямой зависимости от скорости заполнения всех мест маршрутки. Пока этого не произойдет, транспорт не сдвинется с места. Альтернативное решение только одно – оплатить пустующее место или два, три или даже все места в микроавтобусе. И неважно, где это происходит – на Сухумском рынке, конечная остановка или на российско-абхазской границе. А еще, сев в маршрут, на автобус вы должны знать священное правило маршрутчиков. Тариф един, вне зависимости от того, сколько вы проехали, 20 или 100 километров, и как проехали, стоя или сидя. В борьбу с этим очень нехитрым сервисом не вступал ни один руководитель страны, потому что на попытки наведения порядка маршрутчики отвечают акциями протеста, и гроздья народного гнева обрушиваются не на бастующих, а на власть. Так случилось и сейчас. 8 сентября на Сухумском автовокзале бастовали водители маршрутных автобусов. Обезумевшие от безысходности пассажиры метались в толпе машин и людей, пытаясь выяснить, как добраться до российско-абхазской границы, кто будет нести ответственность за просроченные билеты на самолет или поезд. Интересы пассажиров никого не волновали. Наблюдавшие за происходящим милиционеры беспомощно разводили руками. Оставалось только одно – договариваться с задравшими цены таксистами. Внятного объяснения причин забастовки от маршрутчиков добиться не удалось. Все заканчивалось патетическими полуфразами-полунамеками на то, что не хотят они в чей-то карман что-то, цитата, «ложить», и потому требуют ни много ни мало отставки руководителя Государственного управления по транспорту. Последний на свою беду оказался однофамильцем главы государства, а потому ругали водители маршруток не столько самого руководителя управления, сколько всю фамилию и избранного, но еще не вступившего в должность президента. Так сказать, авансом, чтобы знал свое место. В этом тоже есть смысл. Благодаря этому авансу у акции появился некий политический прононс. Развеять наведенный маршрутчиками туман удалось только после общения с руководителями автотранспортных предприятий и с самим начальником управления Зурабом Хаджимба. Оказалось, что требования руководства сводились к скромной попытке изменить негласные правила, существующие в этом бизнесе на протяжении двух десятилетий. То есть руководитель Госуправления по транспорту Заур Хаджимба после завершения строительства автовокзала на абхазской стороне российско-абхазской границы решил установить правила, действующие во всем мире. График отправления, обилечивание пассажиров, путевые листы и лицензии бензиноперевозки. Такая постановка вопроса и вызвала взрыв на вокзальной площади Сухума. Водители бастовали до тех пор, пока правительство не отстранило от работы руководителя Госуправления по транспорту и не создало согласительную комиссию, которая будет искать компромисс. Пока комиссия ищет компромиссное решение, водители работают в том же режиме, в котором работали до конфликта. Без расписания, без билетов, часто без лицензии и путевых листов. Я не буду говорить о том, кому это выгодно, кроме самих водителей маршруток, только по одной причине. Мне, как и многим гражданам страны, это совершенно неинтересно. Людям интересны положительные изменения во всех сферах жизни, которые позволят нам жить, если и не богато, то хотя бы удобно. Судя по последним событиям, становится понятно, что с этим будут серьезные проблемы. Каждая профессиональная группа будет биться за свой экономический интерес до последнего. И интерес потребителей услуг в этой битве будет стоять на последнем месте. В общем, выборы закончились, и выяснилось, что несмотря на то, что народ ждал перемен и голосовал за порядок, никто не хочет, чтобы этот порядок начинался с него. Как будет преодолевать это сопротивление новая власть, которая шла к победе под лозунгом «Изменим жизнь к лучшему», я, глядя на происходящие события, пока не понимаю. Но, может, все прояснится после инаугурации президента. Ждать осталось недолго.
Нана Плиева читала текст Изиды Чания.
Эхо Кавказа.
Слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.